Контур культуры в эфире Фонтанка, Фонтанка офис прямо сейчас. Меня зовут Александр Мальч по-прежнему, и напротив меня архитектурный критик Мария Элькина. Маша, добрый день.
Добрый день.
Мария является членом городского совета по архитектуре. По сохранению архитектурного и культурного наследия.
Да, совета при губернаторе.
Совета при губернаторе Санкт-Петербурга, да. Что немаловажно. Кроме этого, мы, конечно, давно знакомы с Марией, потому что она, в общем, массу написала статей, даже некоторые книги выпустила.
Но это был путеводитель.
Неважно. Можем говорить, что это книга. Это
но
же книга.
У меня большие планы.
Да, но у Марии большие планы. И спасибо большое, что ты к нам пришла.
Александр, спасибо, что ты меня пригласил.
Мы сегодня будем разговаривать о том, что происходит в Петербурге, об архитектурной повестке и о том, о каких-то важных моментах, важных местах на карте города, на которые нам стоит с вами обратить внимание. Вы всегда можете, Мария, задавать вопросы под плеером Фонтанки офис. Есть форма обратной связи. Конечно же, есть форма обратной связи в группе в Фейсбуке нашей Фонтанки офис. Так что вперед, пишите, мы готовы, в общем, ко всему. Давай начнем, наверное, с таких, мы давно об этом не разговаривали, с каких-то важных мест, таких сложных точек сейчас, с твоей точки зрения, на карте Петербурга архитектурной. На что мы должны все обращать внимание?
На карте Петербурга много, на самом деле, сложных точек. Моя любимая сложная точка, но я повторяю это из раза в раз и в статьях, да. Когда меня спрашивают. Это, конечно, суды, которые собираются построить напротив стрелки Васильевского острова. Мое убеждение состоит в том, что там должен быть парк на этом месте. К сожалению, это даже не городской вопрос, то есть эта земля сейчас находится в собственности администрации президента. Но мы, как городское сообщество, что называется, можем молиться, чтобы все-таки там случился парк. Экономический кризис этому способствует.
Пока.
Да, пока, но я думаю, что он еще, к сожалению, не к сожалению, в общем, кризис будет долго этому способствовать. А вообще-то я, конечно, считаю, что самые проблемные точки на карте города находятся там, где мы их не видим. Они находятся за пределами городского центра. У нас все разговоры идут о том, вот мы должны там с колоннами здания в центре построить, или можно так без колонн. А на самом деле самые проблемные точки, мне кажется, это, конечно, новые районы, которые создают колоссальную дорогостоящую проблему, и которые являются показателем, на самом деле, нашего культурного кризиса. Я имею в виду, например, жилой район в поселке Мурино, где стоят вот высотки.
Но это за кольцевой.
Но это есть не только за кольцевой, это много где есть. Это есть, например, там район Северная долина, очень известный у Парнаса. Их вообще действительно очень много. У Таллинского шоссе это есть, у кольцевой. Ты прав в том смысле, что это привязано как-то к кольцевой дороге. Есть ближе к городу, но тоже очень проблемный район Приморской, например.
Да.
То есть почему Каменноостровский проспект и набережная стоят в пробке гигантской каждый вечер?
Да, потому что есть район, в который нужно уехать.
Потому что есть район, в который нужно уехать. Его все время строят. При этом там не строят транспорта, там не строят никакой культурной инфраструктуры, там строят дома, которые не назовешь архитектурой, потому что это просто некие бетонные коробки, в которых людей помещают как насекомых примерно, поэтому их называют муравейниками. И вот это очень плохо. И плохо это по двум причинам. Да? Во-вторых, это говорит что-то об историческом моменте, в котором мы живем, о нашей системе ценностей. Она, значит, состоит в том, что мы просто купили некоторое количество квадратных метров. И мне лично это неприятно.
Но, понимаешь, тогда даже вопрос не в том, что мы купили некоторое количество квадратных метров. Нам предложили купить такое некоторое количество квадратных метров. А кто-то не подумал, поскольку программа называется «Контур культуры», значит, кто-то не подумал о том, чтобы построить такое количество квадратных метров, которое помимо функции своей размещения моего тела в этих метрах, еще несло какую-то эстетическую функцию.
Да, совершенно верно. Это кризис созидания, что называется. То есть мы не в состоянии, видимо, или не хотим, или там случайно не сложилось, я уж не знаю, по каким причинам, создать какую-то архитектуру, которая имела бы то, что называется, добавочная стоимость. Вот это экономическое понятие, оно идеально все описывает. Вот, например, в эпоху Возрождения в Риме. Там тоже, кстати, была коррупция. Не надо все на коррупцию списывать. Там воровали много, но там строили. Но то, что они построили, стоит в итоге гораздо больше, чем стройматериалы и квадратные метры. И в этом, на самом деле, смысл хорошей архитектуры и смысл того, что сделал Петр I в Петербурге. Потому что, конечно, невероятной красоты центр Петербурга дорог вовсе там не этими коробками, да, а тем, что создан некий цельный образ, некое такое европейское чудо, чуть-чуть в подражание Европе, да, но за счет этого еще более цельное, да, еще более впечатляющее. А сейчас мы этого совершенно не создаем. И это очень огорчает меня. Вторая проблема, если прагматики сейчас хихикали, когда я это говорила, да, думали, ха, какие культурные ценности, о чем вы, Мария? А нам нужно 100 квадратных метров, парк под окном, и не надо тут ля-ля. То я скажу по-другому о том, почему это очень плохо. Это создает для города дорогостоящую проблему. Потому что, очевидно, это все встанет в пробку. А нам когда-нибудь нужно будет платить за то, чтобы привезти туда общественный транспорт. А потом не факт, что это жилье будет соответствовать, совсем не факт, нашим потребностям через, скажем, 20 лет. То есть сегодня там строят много квартир-студий по 22,5 метра, потому что человек не может себе больше, чем это позволить.
Да.
Но будет ли это соответствовать нашим представлениям о жизни через 20 лет – большой вопрос. То есть застройщику сейчас очень выгодно, потому что он быстро построил и быстро продал.
Но у него короткое плечо тогда получается.
Да, у него очень короткое плечо. Ему на самом деле 5 лет, все там, он от этого избавился и забыл от этого. А у города плечо длинное, но некому об этом думать. У правительства тоже короткое плечо, оно до выборов или там, не знаю, пока не выгонит. А у предпринимателей короткое плечо. И мне кажется, горожане должны как-то, я не знаю, что делать, я еще не придумала форму организации горожан. Но в целом мне кажется, что этот запрос на культуру и на долгосрочное планирование может исходить только от общества.
Но тебе кажется, что есть какая-то вот городская общность? Ты говоришь, вот мы, город, там должны обратить внимание. Есть какая-то общность людей, которым это реально интересно?
Я уверена, что есть на самом деле. Я думаю, что есть две общности людей. Одну я знаю. Есть, во-первых, сообщество, то, что называется ужасным словом «эксперты», да. Я его не люблю. Но в городе действительно, по моим наблюдениям, я же живу какой-то профессиональной жизнью, я общаюсь с людьми. Я вижу, что в городе есть большое довольно количество профессионалов, которые очень хорошо понимают, что происходит, но которые по неким причинам, по разным, да, в том числе объективным, не могут свои наблюдения, ну, свои усилия объединить как-то, да, и скоординироваться. Ну, плюс еще проблема, да, в том, что у нас нет выборности власти, поэтому нет конкуренции, нет никакого интереса. На самом деле, очень во многих городах власть сама привлекает, ну, там, сообщество, не знаю, тех же девелоперов или архитекторов, к тому, чтобы как-то это развивалось. Вторая общность, которая в городе, несомненно, есть, но которая тоже существует как бы латентно, да?
Да.
Это люди, которым на самом деле не все равно, где они живут. Но они не знают, что с своим не все равно делать. То есть у них нет как бы инструмента воздействия. Я вообще уверена, что петербуржцы такие люди, которым не все равно, где они живут. Люди очень много смотрят по сторонам.
Вот, знаешь, мне кажется, что это же палка о двух концах. То есть, с одной стороны, застройщик там, или девелопер, да, который строит коробку такой по простому проекту, внешне, по крайней мере, простому, да, бесхитростному, он экономит деньги, очевидно, экономит на услугах архитектора. Хотя, наверное, есть же архитектор, у любого здания должен быть какой-то человек.
Нет, ты знаешь, вот это удивительно, Саша. Я тоже так когда-то думала в детстве, но за время своей профессиональной деятельности разочаровалась в этом. Нет, далеко не у любого здания есть архитектор. А у него есть проектировщик, да, то есть там есть инженеры.
Да.
Но архитектор — это совершенно не обязательно.
Нет?
Нет.
То есть можно без него?
Можно без него.
То есть можно...
Это факт, но ты можешь просто, да, вот... заказать.
Ну, то есть, вот я девелопер, ты проектировщик. Я говорю, Маш, слушай, нам надо вот здесь построить там дом на 200 квартир. Ты говоришь, да не вопрос. Берешь, значит, бумагу, ну, условно говоря, да?
Ну, компьютер,
ну, да.
Да,
компьютер в автокаде, да, это, или где это делается? Чертишь там проект мне, такой типовой какой-нибудь из этих...
Ну, знаешь, даже, наверное, не типовой черчу, потому что я же проектировщик, но я не хочу как-то ударить лицо в грязь, поэтому, возможно, я его черчу с башенками или с цветными квадратиками на фасаде. Ну, то есть, чтобы ты как-то не чувствовал себя лохом.
Да.
И так это все и происходит, да, совершенно верно.
Так, хорошо.
Вопрос... Я надеюсь, что тебя не слишком шокировало.
Нет, не сильно шокировало, все нормально. Недавно я ехал по Кольцевой и смотрел на разноцветные дома, так справа там есть, вот за Кольцевой, в районе где-то, может быть, это Мурино как раз и есть. Ну, неважно.
Мурино, по-моему, не цветные, но...
Ну, такие они цветные, я думаю, вот цветные дома. Одинаковые, но разного цвета немножко. Не в этом дело, дело не в этом. Я к чему говорю, что, хорошо, но есть же наверняка, девелопер же должен понимать, что если он сделает то, что будет эстетически приятно, то люди, которые будут в этом жить, они это не загадят, потому что очень быстро и легко гадится то, что изначально сделано без души. Ну, это совершенно очевидно так происходит. Но если это твое, и ты живешь в красивом доме, то хочешь не хочешь, но ты пойдешь и поставишь горшок с цветами на, понимаешь, на подоконник, потому что это твой дом.
Это правда, есть несколько «но». Во-первых, девелопер очень часто домом не управляет. То есть он его продал, и, собственно, загадил ты его или нет, ему не очень интересно. А, во-вторых, есть такой момент, когда мы говорим там, про жилье, которое находится в средней ценовой категории, то есть для людей все-таки не бедных, да, это до какой-то степени работает. Именно что до какой-то степени. Тоже не всегда, потому что люди, когда покупают жилье, они думают на самом деле очень практическими категориями. Они думают, сколько у них денег, в каком районе они хотят жить, сколько квадратных метров им нужно и так далее. То есть они тоже зажаты в некие тиски. А когда мы говорим про жилье эконом-класса, это тем более так. То есть люди, которые не покупают дорогие квартиры, они, как правило, берут их в ипотеку, у них не очень большие зарплаты, и позволить себе там выбирать жилье там, по каким-то еще эстетическим критериям они не могут. И эта проблема, на самом деле, решается в Европе, я знаю как, да, то есть она очевидная совершенно, даже в Европе, которая гораздо богаче, проблема жилья там для необеспеченных людей, она все равно присутствует. Но мне, например, очень нравится, как они ее решают. У них очень развиты программы социального жилья, и социальное жилье у них бывает лучше архитектуры всегда. То есть они, например, что могут делать? У них есть там какая-то площадка, на которой можно строить. Они приглашают архитектора. И говорят этому архитектору, что нам вот здесь вот нужно, чтобы была половина социальных квартир, а половина дорогих квартир, которые мы продадим за деньги, которые нам окупят все строительство. Понимаешь, что они делают. И архитектор делает этому офигенный красивый проект, где есть там квартиры небольшого метража, может быть, с не очень хорошим видом, а есть там большие двухэтажные квартиры, которые, собственно, все это и окупают. И таким образом они убивают нескольких зайцев. Да? Во-первых, они под контролем городского правительства стоит очень красивый проект. Например, там так был сделан дом Селадам в Амстердаме, ставший достопримечательностью. Он выглядит как огромный такой корабль из контейнеров. На самом деле, конечно, это все декоративные панели, но это действительно очень эффектно. Его заказала мэрия Амстердама, и она этот проект купила за счет того, что продала там большие дорогие квартиры. Там было 15 типа разных квартир. Во-вторых, они исключают момент, который мы не считаем пока нужным исключать, но скоро начнем, это момент социальной сегрегации. Потому что вообще-то для там, европейского города социальная сегрегация скорее плоха. Потому что мы не хотим оказываться в гетто, да, страшных вроде Гарлема. Конечно. Мы не хотим, чтобы они в городе были. Среда, которая абсолютно неблагополучна, да, где тебе некуда выбраться, потому что она однородно неблагополучна. А с другой стороны, на самом деле, дорогие кварталы — это тоже плохо. Например, в Париже в 16-м, по-моему, квартале, вот самом дорогом, таком буржуазном, там больше всего развита преступность.
Ну, понятно, почему.
Да, да.
Потому что сейчас мы здесь точно найдем этих дурачков, конечно, которые ходят в мехах.
Конечно, потому что знаешь, что в любом кошельке, который ты украл, точно есть деньги.
Да, да, конечно.
И потом все-таки есть какое-то больше, ну, что называется, социальное здоровье. Да? Мы очень хотим, там, например, у нас богатые люди хотят своих детей, а родители всех остальных детей. Но мне так кажется, что это не очень хорошо, потому что человеку комфортно, именно комфортно, когда он знает разных людей. То есть очень трудно оставаться только в своем кругу, да, ты в конце концов теряешь какие-то важные социальные навыки и вообще понимание того, как устроена жизнь.
Ну да.
Но мы пока не пришли к этому, хотя мне кажется, что вот такая схема...
Ну а что нужно сделать? Что нужно сделать? Нужно ребенку в школе там показывать образцы хорошей архитектуры, да, вкус у него развивать или что?
Ну и это тоже. Я много думаю об этом, кроме всего прочего. Конечно, наша беда в том, что у нас нет, что называется, визуального образования. А вот итальянцы, они свою архитектуру со школы изучают. А мы, вот ты что помнишь из школы? И даже из живописи, не про архитектуру не будем.
Ну, про живопись я что-то помню, но я все-таки не среднестатистический такой. Хотя, нет, конечно, из школы, давай, я помню, грачи прилетели.
Опять двойку ты помнишь?
Опять двойка? Грачи прилетели, мы писали, потому что изложение, да, и это, я помню, ну, может быть, я помню какие-то Айвазовского, потому что меня водили в русский музей почему-то. И что я еще помню? Три богатыря. Ну вот как-то так.
Ну вот такой он стандартный пример,
вот,
наоборот.
Совершенно стандартный.
Мне больше всего опять двойка почему-то.
Опять запала. Двойка, хорошо помнит. И какие-то еще ручьи такую вешали картину, помнишь? По ней нужно было писать изложение, как ручьи текут, вода там эти. Ну, да, весна, да. Там вот что-то такое.
Да, да, точно, слушай, да. Гениально, что ты вспомнил. Я еще помню, кроме этого, из архитектуры, во втором классе у нас, я тоже училась в гимназии, то есть я не средний школьник, чуть лучше. Но нам учительница по истории города рассказывала про то, что на ростральных колоннах сидят какие-то античные боги. И ты знаешь, совершенно меня это ни за что живое не задевало.
А вот у меня не было истории города, например.
Вот у тебя не было истории города, у меня была. Поэтому, может быть, я и выбрала так профессию.
Может быть. Хотя, может быть, у меня была, но я не помню, что она, в принципе, существовала в моей памяти.
А может быть, у меня была такая склонность, что я сразу что-то запоминала такое подсознательное. Может быть, я шла к этому.
Может быть.
Но я к тому, что, на самом деле, хорошего образования в том, что касается искусства, даже там в четверть от того, что мы получаем, например, в литературе, у нас в школе нет. И, конечно, это создает сложности. Потому что вкус, он, с одной стороны, уверенно каждому человеку природно свойственен, понимание того, что такое хорошо, что такое плохо. А с другой стороны, он может только развиваться, ну, что называется, на опыте, на каком-то понимании.
Но, казалось бы, и, там дети, которые учатся в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, они же все это видят. Вот мы же все это видим. Хочешь ты, не хочешь, ты идешь по Зодчего Росси, да?
Ну, только мы лучше остальных.
Ну, это ладно, хорошо, договорились, да, я свободный, Ингри. А значит, мы идем, я понял, да, мы идем, понимаешь, по Зодчего Росси. Но ты не хочешь, ты запоминаешь, да?
Конечно.
Но по факту применить это все равно не удается.
А по факту применить это не удается, почему? Потому что мы буквально смотрим на представление о том, что тут, на понятие «применить». Мы думаем, применить как? Ну, построить такие же арки. А на самом деле фокус, конечно, в том, что сегодня такие же арки не будут иметь того магического эффекта, который имеет арки Росси, а сегодня магический эффект имеет что-то другое, потому что мы живем в другом времени. То есть мы, на самом деле, от современной традиции еще очень сильно оторваны. И очень сильно мы, конечно, я понимаю, да, это сердечная боль. Мы очень любим старый город и считаем, что правильная реакция на то, что, на любовь к старому городу, да, это отрицание всего нового. Но это, как сказали бы буддисты, такое болезненное чувство. А любовь, она должна быть свободной. Вот когда мы сможем свободно буддийской любовью полюбить наш старый город, тогда мы поймем, что мы могли бы что-то современное строить не хуже. Мне всегда очень обидно. Я вот когда читаю историю основания, меня всегда поражает вообще... Петр Первый был сложной личностью, но масштаб его амбиций, воля к реализации, он же на самом деле не увидел почти ничего из того, что задумал. То есть это было чистое прожектерство, да, и было понятно, ему самому, я уверена, было понятно, что он никогда не увидит результат. Но тем не менее он все это придумывал и делал, да, и очень многое из того, что мы видим, он придумал. И тут есть какая-то колоссальная воля, да, и какая-то история такого успеха по большому счету. И то, что мы сегодня эту амбицию совсем утратили, да, и ссылаясь на того же Петра Первого, наоборот, отказываемся от амбиций, мне лично очень обидно. Потому что я горжусь вообще нашим городом и горжусь именно как таким продуктом человеческой воли. А, ну куда-то делась наша воля.
Да, может быть, вернется. Вот, например, Новая Голландия.
Вот, например, Новая Голландия.
То, что мы вынесли в анонс, будет ли что-то новое в Новой Голландии, что там вообще происходит сейчас, ты же знаешь наверняка.
А, Новая Голландия приходит реконструкция, я там не была, поэтому доподлинно не знаю, что происходит. Была сложная история, но ты знаешь, там был сначала проект Мосса не очень удачный, потом был проект Фостера со стеклянной встройкой, и мне проект Фостера жалко, потому что Фостер вообще хороший очень архитектор и умеет делать. А потом был конкурс, выбрали проект ВКЦ, который ВКС американский, который мне, наверное, нравился не очень, а потом Новая Голландия столкнулась с чем сталкиваются все новые проекты в Петербурге, это с сопротивлением градозащитников. А я тут с градозащитниками до крайности не согласна, потому что бороться нужно реально со злом. Если есть люди, которые готовы потратить деньги на действительно хороший проект, нужно дать им его реализовывать. А спасать, на самом деле, в городе всегда есть что. А если вдруг нечего, всегда обращайтесь ко мне, я укажу пальцем на то, что можно спасать.
Но спасать не все интересно.
Но не все интересно. Но тут мы,
согласись.
Да, согласна.
Ну,
да,
то есть вот, и даже так я тебе скажу, когда я в рассылке какой-то градозащитной, не знаю в какой, и, ну, мне приходят на почту все время какие-то там пресс-релизы, и когда мне пишут, ну, например, 8-я Красноармейская, дом 15, ну, например, условно говоря, я не знаю, что там находится, там это условный адрес, да, надо спасти срочно здание. Я думаю, о, а когда мне пишут «Новая Голландия, спасаем», я думаю, и тут же, знаешь, думаю, какие молодцы, спасать Новую Голландию, 8-я Красноармейская проходит как-то мимо. Или вот на Ставропольской улице ломали эти конюшни, или что там ломали. Так ломают. Ну, видишь, даже ты и не знаешь. А они, между прочим, пикетировали ночами там, не давали строительной технике заехать.
Ну, вот в этом, да, тоже есть проблема. То есть...
Важно же...
Эмоциональная реакция. Но, тем не менее, застройщик... инвестор, собственно, пошел на поводу, не стал вступать в конфликт, может быть, правильно сделал, хотя мне жалко, еще раз скажу, проекта Фостера, и он... они сделали последний проект, который вообще исключительно ландшафтный, то есть они не предполагают никакого вмешательства в архитектуру.
Угу.
А они только делают там какой-то еще ландшафтный парк и реставрируют
то, что было.
То, что есть. Корпуса, которые есть, складские. И как-то обогревают их. Видимо, там открывается некий культурный центр.
Угу.
На самом деле мы в Новой Голландии видим примерно то, что мы в Новой Голландии уже видели,
угу.
когда она работала. Это будет там лучше благоустроено, это будет более насыщенно.
То есть это будет такой же, как сказать, культурный центр под открытым небом и не только, видимо.
Да, да, именно так. То есть мы никаких радикальных изменений там не увидим. Никакой современной архитектуры, которая поразила бы нас, мы там не увидим. Насколько это будет работать, мы не знаем, потому что это всегда по-разному. Я знаю, что когда Фостер делал какие-то реконструкции, угу. это всегда действительно обретало новую жизнь. Потому что он знает в этом толк. При этом другие реконструкции, uh-huh. какие-то, может быть, не таких прославленных архитекторов, они были совершенно бессмысленны. То есть мы знаем, надо признать, очень много мест, в которые вкладывали деньги, которые реконструировали, в которых 3,5 человека. Я думаю, что Новой Голландии это в любом случае не светит, потому что даже нам просто там сделали газон и поставили будку.
Да.
И там уже был аншлаг. Поэтому, да, я думаю, что там просто будут аншлаги каждые выходные этим летом.
Откроется уже этим летом, да?
Ну, вот последний слух, который я слышала, что да, что этим летом какая-то часть откроется.
Угу.
То есть, по крайней мере, мы снова сможем ходить на лужайку.
Ну, посмотрим. Там был фестиваль змеев воздушных, я помню, проводился
там
еще.
Там очень много всего.
Да.
На самом деле, Новая Голландия показывает, кроме всего прочего, как остро нам не хватает парков для прогулок в центре Петербурга. Потому что мы так туда рвемся... Потому что нам больше некуда особенно. Потому что в летнем саду нам сделали какой-то...
Летний сад?
Летний сад. Да, как это не печально, хотя он прекрасен был.
В Михайловском нельзя ходить по газонам.
В Михайловском нельзя ходить по газонам. Вообще в Михайловском, по-моему, ничего нельзя. И даже, по-моему, продавцов с мороженым оттуда как-то хотят выгнать.
Вот этого не знаю. Это у тебя больше информации. Ты все-таки в совете губернаторском.
Я утрирую, конечно. Я помню, что в Михайловском вообще ничего нельзя. И у нас просто мало их, ну, физически мало. Вот я живу на Петроградском, вот есть у нас Александровский парк.
Да.
Но он не идеальный, но он хороший, потому что там, да, есть какое-то кино, есть лавочки, театр, что-то можно делать. Но мало очень, мало мест, куда ты можешь пойти на выходные. То есть я думаю, что городу на самом деле можно открыть еще 3 подобных места
Новой Голландии.
Да, и они будут окупаться и радовать нас.
Ну, дай бог, чтобы так было. Посмотрим, как это все организуется. Скажи, пожалуйста, а что происходит с намывной территорией? Я, честно говоря, не знал про ее... Ну, то есть я знал про ее существование. Я знал, что есть какой-то пассажирский терминал. Вот куда-то приходят паромы, там еще что-то. Тут мы в какой-то зимние новогодние праздники, значит, поехали на машине. Ну, как-то вот, давай прокатимся. И неожиданно я говорю, давай посмотрим. И мы уперлись вот по намывной в терминал, развернулись и уехали. Но там огромная территория. Что с ней будет?
Это вопрос, ответ на который не знает никто. Не надо так меня спрашивать.
Да, но ты можешь сказать, что никто не знает.
Да, это никому не известно. Но есть некие, что называется, рамки.
Угу.
Сейчас на этой намывной территории стоит, может быть, ты видел 2 дома.
Да.
Так очень кинематографично стоит. То есть я бы на месте какого-нибудь режиссера, ну хотя бы клип там сняла, потому что это невероятно совершенно выглядит, сторонний вид. Есть несколько вариантов развития событий, при этом надо понимать, там сейчас нет ни коммуникации, ни дорог, то есть это реальная пустыня там их. Существует проект планировки территории, сделанный бывшим главным архитектором города, согласно которому вот этот весь намыв, он превратится в что-то типа Купчино, только хуже, чем Купчино.
Угу.
То есть там будут такие широкие проспекты,
да.
А между этими широкими проспектами будут вот такие высокие дома, как мы видим. Вот как раз будет все то, что я описывала в первой части.
В первой части программы, да, да. Все будет хорошо, да.
Да, да,
только все... просто ближе ехать.
Да, просто ближе ехать. И это очень плохо, потому что это у моря. Выход к морю — это важная очень тема для города. Такая же важная, как парки, может быть, даже еще важнее. Потому что, согласись, мы бы очень хотели не в Комарово, а на Васильевском острове, например,
да.
Вечером ехать в ресторан в пятницу и там сидеть с детьми и смотреть на воду. Или хотели бы, не знаю, играть там в какой-нибудь спорт или просто гулять.
Все что угодно.
Да, в общем, у нас есть много слушателей. Я уверена, что у каждого есть своя фантазия, связанная с морем. А еще есть туристы, которых стало бы немедленно больше, если бы мы красивую набережную сделали. Там можно построить культурный центр, можно построить музей, все что угодно можно сделать. Города так делают. Мой любимый пример, я уже устала повторять, но повторю еще раз. Город Осло. Город Осло — это дыра по всем нашим представлениям.
О городах.
О городах, да. Это настоящая дыра. Причем это дыра, что мне особенно приятно, она холоднее и мокрее Петербурга.
Что вообще редкость, честно говоря.
Да, то есть ты приезжаешь в любой город и чувствуешь себя ущербным. То есть мы приехали с подругой в Вену в конце октября, там плюс 16.
Да.
И ты понимаешь, что ты ненавидишь этих людей. Даже несмотря на то, что тебе тепло.
Да, да, несмотря на Кончиту Вурст, ты все равно понимаешь, что все-таки Вена, Вена гораздо, гораздо теплее.
Да, и это обидно. А в Осло нет, ты приезжаешь в сентябре, и тебя задувает со всех сторон промозглый ветер. Даже если не очень холодно, тебе все равно очень холодно. Но эти удивительные люди, норвежцы, это маленький, причем городок, там мало развлечений, там всего мало. Очень дорогой. Но они стали строить у моря, они построили свою оперу у моря, они построили на частные деньги музей современного искусства, они построили низкие такие кирпичные жилые кварталы, и напротив них сделали пешеходную набережную. Mm-hmm. Все это сделали рядом с пристанью, откуда местные кораблики уходят. Сейчас они построили еще там квартал Штрих-код, тоже у моря, где узкие переходы и переходы внутри зданий, чтобы можно было прятаться от ветра всегда. Там тоже какие-то бизнес-центры, но там у них какую-то, я читала цифру, на квартал что-то 143 у них, как кафе, по-моему. Ну, в общем, очень много, гораздо больше, чем домов.
Да.
И это стал самый дорогой район города. Там больше туристов, чем в старом городе. Люди все равно там гуляют и сидят, несмотря на то, как там холодно. То есть они просто подняли, и ты... Я скажу даже, что меня поразило, когда стала там искать себе квартиру бронировать на Airbnb. И вот квартиру набережной все рекламируют под тем слоганом, что находится рядом с кварталом Штрих-код, и везде вывешивают его фотографии.
Парадный как, вид, да? Какой-то?
Да, так как мы вешаем Эрмитаж примерно, то есть, ну или Адмиралтейство, то есть вот с такой силой. И это все построено за последние 10 лет. И меня совершенно это поразило, и мне хотелось бы, чтобы Петербург был не хуже, тем более, что у нас теплее, чем в Осло. Пока этого не получается, но есть хорошие новости, их две. Во-первых, то безобразие, которое я говорила, вот как в начале передачи, его пока навряд ли построят.
Потому что у нас кризис.
Потому что у нас кризис, дорог там нет, в городском бюджете не будет средств, чтобы строить эти дороги, и слава богу. А потом недавно произошла вообще удивительная какая-то история, смысл которой, наверное, может рассказать только Дельфийский оракул. Устроили конкурс на кончик самый на мыло.
Да.
Девелопер, который собирается там строить, Glurox Development, вдруг решил устроить международный конкурс. Пригласил 6 архитектурных команд. И он вдруг решил, что вот этот свой участок, который лицевой прямо
да.
от берега, он хочет строить лучше, чем...
Все, что будет за ним.
Да, да. Это поразительно совершенно. Я не знаю, кто надавил на него, или это было какое-то самостоятельное озарение. И он устроил конкурс. Там действительно было 6 архитекторов. Победили двое, потому что не было одного идеального проекта. Но, тем не менее, то, что там предлагают, это еще не тот идеал, который я видела в городе Осло. То есть нужно еще и еще устраивать конкурсы. Но это уже, конечно, совершенно североевропейского качества архитектура. Это какая-то удобная среда, тоже с дворами, с разными какими-то функциями. То есть это, по крайней мере, то, за что нам не будет очень стыдно. Другое дело, что я думаю, что и результаты этого конкурса, они тоже пострадают от экономического кризиса.
Но рано или поздно как-то все нормализуется же.
Нормализуется. Но я вообще считаю так... Не с личной точки зрения. Лично, конечно, мне хочется по-прежнему покупать доллары по 30,
ну, конечно,
а евро по 43, я не буду этого скрывать. Но если говорить с точки зрения архитектурного критика, то, конечно, я считаю, что кризис может многое спасти в городе. Потому что вот эта вот жадность, она, видимо, должна была быть таким образом остановлена.
Может быть. Может быть, она так и остановится. Хотя ведь неизвестно, вот эта пауза в удовлетворении жадности, к чему она приведет дальше?
Неизвестно, конечно, но я слышала из психологии такую теорию, что вообще в трудный момент люди мобилизуются и начинают как-то лучше думать.
Ну хорошо.
Потом уже так любим свой город и верим в хорошее.
Это правда. Это правда, хотя мне кажется, что очень часто, ну, я совершенно с тобой солидарен, что не все нужно ругать совершенно точно, что происходит в Петербурге. И в смысле, новое, что строится, не все нужно ругать.
Нет, конечно, не все. Я иногда что-то хвалю. Ты просто спросил, что меня.
Не-не-не, все правильно. Ты вообще держишь все правильно. Это я свою точку зрения выражаю.
Нет, я могу похвалить что-нибудь.
Чуть позже, через 20 секунд. И ты знаешь, мне относительно Норвегии, я, по-моему, говорил уже об этом, не помню, тебе или нет, в городе Тромсё, который деревянный весь, в общем, до сих пор, он далеко за полярным кругом, и там не очень здорово. Там стоит такая библиотека из стекла на как будто на железных, такая железные металлические конструкции, которые внутри как шатер сделаны, а между ними стекло. Ну, как палатка, вот такая огромная палатка, такая пятиэтажная, которая совершенно просвечивается во все стороны. И это такой городской центр притяжения. Это библиотека в Норвегии, в которой интернет есть на улице, в Тромсе бесплатный везде. И это библиотека, в которой все время куча народа. И они все туда приходят, и в холодные дни там бесплатный кофе они наливают. И они, значит, сидят, пьют кофе, читают газеты, книги на таких высоких банкетках вдоль окон. Сидят люди все время, в снег, в дождь, и это просто фантастическое место. При том, что весь Тромсё двухэтажная деревянная застройка, ну, разноцветная по-норвежски, вот как наша студия, раскрашенные дома. Вот. И, собственно, все. И выглядит очень здорово.
Да, но мне кажется, это вообще мораль, рассказанная тобой история, она в том, что люди тянутся к людям.
Конечно.
У них дома, я уверена, есть кофе. Но
наверняка, кажется, да, интернет.
Интернет, да.
Я тоже в этом убежден.
Но что-то тянет их друг к другу, да. Это прекрасно.
И, может быть, вот эти места такого общего досуга, они будут развиваться, потому что то, что происходит, например, в парке, ну, скажем, в парке там, ЦПКО летом, или в, ты совершенно права, в парке Победы, который находится там же, рядом со стадионом новым, да, но там же просто толпы людей.
Конечно.
И все делают что-то.
Конечно, нет, Петербург в этом смысле прекрасный город. Мы готовы пробиваться сквозь асфальт, да. У нас, во-первых, есть парки, потом у нас, например, есть библиотека Гоголя на Среднеохтинском проспекте.
Да.
И это люди сделали, как я понимаю, своим талантом. У нас вообще очень много чего есть. Вообще мы гуляем летом по городу. Это очень здорово.
Хотя, конечно, Москва с точки зрения парков и вот общественных пространств, правильно называется общественное пространство, да, на вашем языке?
Вообще на нашем языке, знаешь, есть большая разница между общественным и публичным пространством.
Да, публичный, значит.
Но я как профессионал рекомендую всем и себе тоже вообще про эту разницу не думать.
Ну хорошо, в общем, публичное пространство, раз уж мы пошли об этом говорить, в Москве, конечно, там Капков выдал неплохо все это сделал.
Капков выдал неплохо, но я могу сказать, что городская атмосфера и вообще людей на улице, конечно, больше у нас. То есть, на самом деле, Петербург в центре города сегодня летом, это что-то сравнимое, ну, наверное, только с Берлином. То есть это действительно невероятно живой город. Это город, куда хочется приезжать и развлекаться. Я думаю, что сейчас это будет, потому что оно сейчас стало дешевым, кроме всего прочего.
Да, это правда.
То есть Петербург в этом смысле, он совершенно европейского масштаба феномен. То есть готовность людей проводить время на улице, она совершенно фантастическая.
Посмотрим, лето уже скоро, а у нас не так много времени.
Как оптимистично.
Конечно, скоро. Ну а что, я лыжи купил, скоро будет лето, поверь.
А, тогда да, так.
Конечно, верю. Конечно, нет, мне эта погода мне кайфануть не даст, я это знаю. Скоро будет плюс, и потом будет вообще плюс.
Но плюс-то будет уже завтра.
Вот и все. Потом роликовые коньки придется покупать, и сразу будет дождь. Скажи, пожалуйста, совет при губернаторе, в котором ты состоишь, да. Чем он занимается по сохранению наследия архитектурного и культурного наследия? Понятно, что, наверное, из названия должно быть ясно, но на самом деле, как это все выглядит?
Это все выглядит так, что в совете есть 40, по-моему, с небольшим членов. Которые заседают. Совет общественный. Это значит, что у него, у его решения нет юридической силы, у них совещательный голос. То есть губернатор по принятию решений должен принимать в расчет мнение совета. Совет принимает решения касательно важных проектов, именно проектов, которые реализуются в центре Петербурга, в том, что входит в охранные зоны, да, и тех памятников, которые охраняются. То есть, например, совет рассматривает вопрос о том, можем мы строить гостиницу в конюшенном ведомстве или не можем. Это все происходит сложно. Я уверена, что у нас мало времени, а ты же хочешь самые интриги.
Конечно, у нас 3 минуты на интриги.
Да, да, поэтому мы, значит, заканчиваем вот это вот. То есть примерно ты понял.
Да.
Но дальше начинается. Вот обсуждаем последний раз блокадную подстанцию. И явно совершенно пытается кто-то обмануть членов совета, потому что они говорят, что вот нужно или поставить ее на учет, как памятник архитектуры, или, может быть, тогда построить на ее месте вот такое здание, которое было бы как бы ее реконструкцией, ну, в общем, жилой дом, который включает в себя стену этой подстанции. Но автор проекта дома Юрий Земцов, который член совета. И это удивительно, Саша, ты не поверишь, что все архитекторы тут же единодушно заступаются за этот проект. Ну, потому что у них какая-то цеховая...
Ну, цеховая солидарность, конечно, да.
Цеховая солидарность. Мне вот кажется, что это ужасно, честно говоря. То есть, при том, что я считаю, что совет такой очень нужен, и мы, конечно, должны... Ну, просто очень важно, чтобы, в принципе, это обсуждалось, у него есть очень большой вес. Но при этом мне хотелось бы, чтобы он был на самом деле независимым. И там, мне кажется, все время есть какой-то такой вот элемент...
Второго дна?
Второго дна какого-то лоббизма. То есть я не вижу, что называется, какой-то абсолютной честности и абсолютной независимости во мнениях члена совета. Понятно, что архитекторы это делают тоже не по доброй воле, потому что сегодня ты не сказал хорошо про Земцова, а завтра Земцов не сказал хорошо про тебя. Но вообще-то мне кажется, что вот в этом состоит какая-то его неидеальность.
Ну, вообще в этом состоит неидеальность всего, потому что все так думают во всех сферах жизни. Тебе,
да,
не кажется?
Да, все так думают во всех сферах жизни. Но мне кажется, именно поэтому придумали представительные советы. То есть как раз, я так тебе скажу по-честному, меня смущает не то, что они так делают, а то, что это на самом деле не очень прикрыто. То есть на самом деле идея этого публичного совета в том, что ты уважаемый человек, там, член совета по сохранению наследия, ты очень дорожишь своей репутацией, и то, твое дорожение своей репутации своим вот этим местом, да, этим какое-то честолюбие, оно оказывается сильнее...
Вот этой вот суеты.
Да, помочь ближнему. То есть мы с тобой пришли, например, в совет, мы бы не стали говорить, что мы друзья и всегда за окном.
Нет, конечно, никто бы этого не узнал никогда даже.
Да, старались бы каждый высказывать независимое мнение, потому что там было бы, ну, как-то неловко.
Да.
И вот в этом, на самом деле, и смысл. То есть вот этот вот небольшой шаг от того, что мы делаем вид или мы не делаем вид, он, на самом деле, все меняет. То есть мне бы хотелось, чтобы члены совета делали вид, что они беспристрастны.
Будем надеяться, что это так и произойдет.
Да.
Ну, когда-нибудь.
Вот именно, но это не ко всем, конечно, относится.
Понятно. Ну, к тебе не относится, например.
Нет, ко мне нет.
Да, ты беспристрастна, да?
Да, да. Почти.
Ну, мы же все люди.
Да.
У всех же есть свои маленькие слабости.
Да.
Спасибо большое, Маш.
Тебе спасибо. Хорошего вам снежного дня.
Ну и тебе хорошего снежного вечера, потому что он сейчас уже начнется. Я надеюсь, что через некоторое время откроется Новая Голландия, мы сможем это подробно обсудить и посмотреть, как там что происходит. И
да,
происходит ли,
да,
там что-то.
Ты пообещал нам лето, вот я надеюсь, что следующая встреча наша состоится скоро и в теплую погоду.
Договорились, все, в следующий раз мы встречаемся скоро и в теплую погоду. Мария Элькина была в нашей студии, архитектурный критик, с которым мы разговаривали про то, что происходит в городе, и надеемся, что вам было интересно. Вы всегда можете эту программу посмотреть в повторе на сайте fontanka.fm.